Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С вами Константин Мацан. Эту передачу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, для сегодняшней программы мы записали несколько бесед с разными людьми. И обсуждаем мы проблему активного внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь людей. Например, говорим об использовании цифровых пропусков в Москве, о практике применения технологий контроля за перемещением граждан. И говорим об этических аспектах этой проблемы, которые, как мы уже услышали, очевидны для человека религиозного мировоззрения. Уже не раз в публичной дискуссии замечено, введение цифровых пропусков для выезда из дома в Москве создало прецедент. Власти публично заявили о том, что будут контролировать и, если надо, ограничивать передвижение граждан. Получение пропуска явилось обязательным. Прецедент, по некоторым оценкам, заключается еще и в том, что имя человека фактически заменяется здесь неким цифровым кодом, как идентификатором. Казалось бы, в чем проблема? Любая система учета подразумевает некий идентификатор, например, номер бумажного паспорта. Однако, по мнению нашего следующего собеседника, и у этого вопроса есть плоскость этическая. Об этом размышляет координатор движения 40-40 Андрей Кормухин.
Вы знаете, здесь я хотел бы высказаться не просто как Андрей Кормухин, православный христианин, гражданин России, а выступить в качестве многих людей, которых я знаю лично, которые до сих пор отказываются брать, и я сам отказываюсь брать вот эти цифровые пропуска. Если мне нужно передвигаться по Москве, на свой страх и риск передвигаюсь, и если мне придет штраф, значит, я буду либо подавать в суд, либо, если я проиграю, значит, я вынужден буду платить этот штраф. То есть отец девятерых детей сознательно отказывается брать эти цифровые пропуска. Но почему это происходит? Почему не только я, но и многие православные христиане отказываются? Вот здесь я хотел бы немножко уточнить нашу позицию, потому что нас часто пытаются вывести в маргинальную зону, сказать, что мы мракобесы, что хотим остаться в Средневековье, жить при лучинах. Нет, это не так. Мы прекрасно понимаем ценность и значение развития новых технологий, в том числе цифровых. Мы понимаем, что такое безопасность страны, мы понимаем, что такое конкуренция в бизнесе, поэтому мы, конечно, не против развития цифровых технологий и за то, чтобы наша страна была суверенной и имела возможность защитить рубежи нашего государства и нашего будущего. Поэтому мы выступаем в другой плоскости. Те люди, которые нас называют маргиналами, они просто зачастую либо люди неверующие, либо не понимают остроты вопроса, вставшего перед нами. Потому что многие мои единомышленники отказываются сознательно, не беря эти цифровые пропуска, идут на лишения реальные. Многие из них не могут пойти в магазин так часто, как могут себе позволить те люди, которые берут эти цифровые пропуска, куда-то поехать лишний раз, боясь нарваться вот на эти самые штрафы. То есть мы не маргиналы, но нас как раз сознательно выводят в эту маргинальную зону, не хотят выслушать наши аргументы. Аргументы, они следующего характера. Я бы выделил три важных аргумента. Их, конечно, больше, но просто вот эти аргументы, они наиболее, наверное, вот такие, образно говоря, кровоточащие. Мы призываем и власть, и тех людей, которые отвечают за цифровые технологии, услышать нас, православных христиан. Во-первых, то есть первая причина, по которой мы отказываемся брать цифровые пропуска, это то, что мы прислушиваемся к мнению святых людей и духоносных людей, таких как Паисий Святогорец преподобный, как преподобный Гавриил Ургибадзе, да и наш патриарх, святейший патриарх Кирилл неоднократно высказывался об опасности именно в контексте апокалиптичности данных цифровых технологий в применении к человеку. Потому что, повторюсь, мы не против развития технологий. Но вот применительно к человеку эти технологии несут с нашей точки зрения вот эти опасности. И о чем мы говорили, и святые, и духоносные старцы, и отец Кирилл Павлов, и отец Николай Гурьянов. И это для нас люди, к которым мы прислушиваемся. Это первый аргумент наш. Второй аргумент – то, что, понимаете, для православных христиан важно то, что во время крещения мы, помимо того, что становимся православными христианами, мы еще получаем и некую духовную защиту и помощь от ангела-хранителя, от святого, имя которого мы носим, получив его в крещении. И когда нас структуры, которые не имеют отношения ни к вере, тем более у нас светское государство, у нас государство отделено от церкви, ни к духовной жизни, по сути, принуждают, лишая нас прав там, на передвижение, на получение услуг, на получение возможности лишний раз пойти в магазин, лишают в принудительном порядке исповедовать вот наши взгляды, про которые мы говорим и относительно святых, которых я перечислил, но и при этом лишают нас права иметь вот эту позицию. То есть они нас, по сути, заставляют, написав заявление на получение цифрового кода, лишают нас права называться там Андреями и Иванами. С этого момента мы якобы, не то что якобы, а по-настоящему пишем заявление на то, чтобы называться там QR-код номер такой-то, такой-то. То есть это вот наш становится идентификатор. Мы-то к чему призываем? Мы говорим, ребят, ну вы умные люди, государственные мужи, у вас достаточно средств в бюджете, у вас есть различные органы принуждения, правопорядка, которые могут организовать для тех людей, для которых имя христианское является святым, которые они носят, то есть связанным, вернее, там, с христианством, с ангелом-хранителем, с именем святого, которого они носят. Оставьте им возможность ходить в магазины, ходить в поликлиники, в аптеки с паспортом гражданина Российской Федерации, где написано, где человек живет, как его зовут. Но зачем ему навязывать цифровое имя вместо христианского имени? По сути, человеку православному, эти люди говорят, нас не волнует твоя духовность, твое понимание вообще какого-то духовного пути, духовного самосознания. Ты раз гражданин России, ты должен выполнить то, что мы тебе сказали. Мы говорим, слушайте, мы граждане России, но для нас это неприемлемо, понимаете, заменить наше имя христианское на цифровой код. Тем самым мы подписываем себе с нашей точки зрения. Мы ее не навязываем ни в коем мере никому, в том числе и православным христианам, которые так не считают. Но огромное количество православных христиан считают именно так, что вы, по сути, нас лишаете духовной защиты ангела-хранителя, духовной защиты нашего святого, потому что, когда мы пишем заявление, мы как бы расписываемся в том, что с этого момента мы теперь QR-код номер такой-то, а не Андрей, там, Константин или Иван. Это вот вторая опасность, которую мы видим в данных технологиях. И третье, это сейчас идут разговоры о создании цифрового аватара, то есть цифрового двойника каждому человеку в России. Уже в третьем чтении должен на следующей неделе рассматриваться такой законопроект. То есть, по сути, мне предлагают принудительном, опять же, порядке, чтобы я согласился, что теперь помимо Кормухина Андрея Борисовича, вот человека, который сам волен распоряжаться собой, волен ходить в магазин, ходить в больницу, ходить там, в театр или в кинотеатр, платить налоги и так далее и тому подобное, мне создают моего цифрового двойника, с которым дело может иметь кто угодно. Может иметь дело хакер, может иметь дело мошенник, может иметь дело человек, которому я в чем-то не понравился или еще что-то, и он, воздействуя на моего цифрового двойника, по сути, без моей там воли и без моего желания, будет управлять моей жизнью, потому что все мои отношения там с государством, с какой-то сферой услуг и так далее, и тому подобное, теперь будут происходить через цифрового двойника. Нет, мы говорим, ребят, мы же не против, что кто так хочет жить, кто хочет жить двойной жизнью физического человека и цифрового там двойника, пусть живут, мы на этом не настаиваем. Но оставьте нам право остаться людьми, остаться вот единственными как бы физическими людьми с возможностью иметь паспорт, где он не номер человека, а номер паспорта.
Андрей, как вы готовы сталкиваться с противоположной позиции, что всегда в истории так или иначе существовала какая-то система учета, те же паспорта, тоже некая форма идентификации через документ. В чем принципиальная разница между идентификацией бумажной и электронной для вас?
Бумажный паспорт лежит у меня в кармане. Я хожу с ним. Я сам ответственен за то, потеряю я его или не потеряю. Что делают с моим цифровым аватаром, кто и как, я не знаю. Поэтому вы примите мои опасения как государство, да, то есть вы их разделите со мной как сограждане на мои и многих людей, которые этого опасаются. И услышьте, ну и второе, то, что я говорил, духовную составляющую тоже нельзя исключать, ведь у нас свобода вероисповедания, да, вот у нас свобода, и люди верующие, надо с этим смириться. Но вот не хотят они брать цифровой идентификатор для себя. Паспорт готовы, потому что там идентификатор не человек, там идентификатор паспорта, но номерной, цифровой. Потому что для православного человека вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Для православного человека слово важнее всего в жизни. А вы нам предлагаете переформатироваться, чтобы вначале была цифра, и цифра была у кого была цифра, и цифра была кем, да? То есть это тоже важная сакральная вещь. Не нужно нам слово подменять цифрой. Давайте мы цифры оставим для технологий, а для человека все-таки оставим слово.
Это был координатор движения 40-40 Андрей Кормухин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор. Карантин в связи с эпидемией коронавируса сделал дискуссии о цифровизации повседневной жизни людей вовсе неумозрительными. Таковы факты текущей ситуации. Если до пандемии можно было рассуждать о цифровом контроле как о некой возможной далекой перспективе, а то и как о сюжете романа антиутопии, то сейчас, на фоне необходимости получения цифровых пропусков, эта проблема стала близкой и, что называется, постучалась в наши дома. Нет, здесь речь вовсе не о панике, как раз наоборот. Когда человек увидел, что его личная свобода поставлена под вопрос, пускай щадяще и вынужденно, временно, из-за карантина, для сдерживания распространения вируса, но все-таки поставлена под вопрос, как внутренне реагировать? Как, с одной стороны, трезво и честно отдавать себе отчет о ситуации, а с другой – сохранять внутреннюю устойчивость, избегать непродуктивной тревоги. Как пройти между Сциллой беспечности и Харибдой паники? Каким может здесь быть пастырский ответ священника? Об этом мы поговорили с протоиереем Максимом Первозванским, клириком храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе.
Если мы все-таки называемся христианами и пытаемся ими быть, необходимо помнить о том, что мы все под Богом ходим, как говорят в народе. Вот, и без воли Божией волос с нашей головы не упадет. И в некотором смысле всякие чрезмерные волнения по любому поводу, они выдают в нас маловерие. Необходимо помнить, что Господь как бы никуда не делся в период коронавируса, что Он по-прежнему Творец, Учредитель Вселенной, Промыслитель, Любящий Отец. И чрезмерная паника в любые времена для христианина неуместно. Даже когда враг стоит под Москвой, даже если ты понимаешь, что тебе лично самому или твоим близким, детям, родным, твоей стране, твоим ценностям, да вообще всему этому миру грозит смертельная опасность, чрезмерное волнение по этому поводу для христианина не совсем уместно. Потому что, ну, если Бог что-то попускает, если Бог к чему-то как бы что-то устраивает, какие-то внешние изменения в этом мире, то в этом есть его промысел. И первое правило, которым должен руководствоваться христианин, это правило звучит примерно так, что я должен беспокоиться о том, что зависит непосредственно от меня. Вот. То есть каждый человек должен на своем месте понять, что лично от него зависит в этой ситуации. Насколько он обладает необходимой информацией, насколько он обладает необходимыми ресурсами, насколько он обладает возможностями и так далее. И по большому счету не нужно беспокоиться о том, что от тебя не зависит. Ну, по крайней мере, как бы не беспокоиться я не имею в виду вообще там не волноваться, не молиться об этом, а ну, не надо паниковать, не надо все свои мысли и чувства посвящать именно этому. Вот если я где-то там, опять-таки, возьму какую-нибудь критическую ситуацию, если я боец на передовой, то я должен непосредственно беспокоиться о том, как мне оборудовать мою боевую позицию, где мне правильно положить, там, не знаю, гранаты, вот, как мне помолиться перед завтрашним боем, а не рассуждать о том, правильно ли товарищ Жуков с товарищем Коневым спланировали всю эту наступательную операцию. Вот, потому что если я буду думать о товарище Жукове, вот, то я совершенно не подготовлюсь к своему собственному завтрашнему бою и не исполню то, ради чего я, собственно, здесь и сейчас нахожусь. Это вообще по любому поводу для христианина очень важно понимать. Вот, и поэтому я думаю, что каждому из нас необходимо сегодня беспокоиться в первую очередь о здоровье своих близких, об устройстве их земной жизни, об их духовном состоянии в первую очередь, вот, о том, чтобы их утешить, успокоить, окружить своей собственной любовью, заботой. Вот об этом в первую очередь должна быть наша забота. Вот. А то, что касается глобальных вещей, то мне кажется, важно помнить о том, что да, мы сейчас с вами сталкиваемся с ситуацией, когда очередная технология, в том числе технология, в данном случае цифровая технология, активным образом пытается быть внедрена в нашу жизнь. Безусловно, любая новая технология представляет собой и несет с собой определенные опасности. И здесь исключений нету. Я думаю, мы все, особенно люди, живущие в крупных городах, или, например, особенно живущие в столице, сталкиваясь с тем, каким образом те же уже внедренные цифровые технологии упростили получение справок, документов, получение необходимых услуг и так далее, мы можем сказать, что вот я, например, прекрасно помню, как для того, чтобы получить какую-нибудь справку, мне, как многодетному отцу или пособие, необходимо было объездить те же самые пол Москвы, вот, и не факт, что еще все документы определенным образом там собраны и будут приняты. Отстоять гигантские очереди. Сейчас всего этого не нужно. Поэтому мы видим, что точно так же, как изобретение и внедрение различных технологий в прошлом, эта технология серьезно упрощает жизнь. Но она также несет в себе серьезные риски, о которых вот вы только что в начале нашего разговора сказали, что действительно при попадании и соответствующей информации, соответствующих ключей, да и вообще при недобросовестном использовании, это грозит серьезными рисками очень многим людям, да, в общем, всем нам грозит. Это тоже надо иметь в виду. Но опять, не переставать от этого кушать нормально. Человечество действительно проходило в своей истории множество технологических вызовов, и у меня почему-то есть устойчивое убеждение, что мы в этот раз спокойно преодолеем соответствующие вызовы. Мы видим здравую позицию, проявляемую в том числе и нашим священноначалием, высказываются необходимые опасения. Вот. А от того, что я, например, начну паниковать сегодня вечером от того, что все меня, значит, теперь запрут в электронный концлагерь, и я там окажусь, я даже не знаю, в каком положении, потому что я и вообразить себе этого не могу. Страшилок много опубликовано, я думаю, многие люди их читали. Я думаю, прорвемся.
А вот смотрите, среди обсуждаемых аспектов этих цифровых технологий есть и такой момент, который, быть может, вызывает самые серьезные тревоги у обсуждающих. Это то, что существует идея, ну, если угодно, о замене идентификации человека по имени, фамилии и отчеству, как в паспорте, на идентификацию некоторым номером, единым, который будет человека во всех системах представлять. Я сейчас не предлагаю обсуждать технологические или юридические аспекты этого явления, этой идеи, этой перспективы, а хочу сказать вот о чем. Для верующих людей, в том числе и для тех, кто в нашей программе вот свои комментарии дал, здесь есть прямая связь с тем, что написано в апокалипсисе, с неким вот числом, которое человеку назначается и под которым человек существует. И в принципе, как только возникает разговор о серьезном вызове, о каком бы то ни было и нынешнем, и всех прошлых, сразу в дискуссиях верующих людей нередко начинает фигурировать апокалипсис, как книга о последних временах, о том, что вот, собственно говоря, вот эти вот знаки, которые мы сейчас с вами переживаем, а есть знаки того, что все уже близко, и вот мы с вами живем, собственно говоря, в том, где апокалипсис забывается. Вот к самому этому психологическому ощущению, выраженному так, вы по-пасторски как относитесь?
Ну, вы знаете, я эту историю переживаю, условно говоря, не в первый раз. Наиболее остро мы ее переживали, помните, когда, по-моему, полтора уже десятилетия назад возникли споры об ИНН, индивидуальном номере налогоплательщика, когда и тогда я переживал это гораздо более остро, в силу, может быть, большей молодости и того, что действительно впервые лично с этим столкнулся. Сейчас я понимаю, что ничего принципиально нового не возникает. Да, степень контроля возрастает, но технологически и духовно ровным счетом по сравнению с той ситуацией, которая была со всех сторон осмыслена, разжевана, размусолена и объяснена, в том числе и на самом высоком духовном уровне, и специальной богословской комиссии, и заявлением, по-моему, Священного Синода по этому поводу. Надо же понимать, что любой учет подразумевает, любой докомпьютерный даже учет подразумевает использование чисел. А любое имя, которое вам присвоено, в том числе и в компьютере, это всего лишь число, записанное двоичным кодом, нолики и единички. В журнале, когда вы пришли в школу или на работу, в табеле напротив вашей фамилии стоит определенный номер. Для машины все, кроме номера, является некой избыточной информацией, и это всего лишь способ определенного учета. Это не то, что вам присвоили, просто ваши данные записаны в компьютерных системах под соответствующим идентификационным номером, не более того. Другой вопрос, что да, и об этом тоже было соответствующее заявление Богословской комиссии и Священного Синода о том, что это представляет определенную опасность. Не духовную опасность представляет присвоение вашей учетной записи определенного номера. Это номер учетной записи, это не ваш номер, это номер учетной записи. Определенную опасность представляет сама система возможности тотального контроля.
Это был протоиерей Максим Первозванский, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе. Вопрос о внутренней духовной устойчивости встает для человека в ситуации любого кризиса, в том числе и текущего кризиса в связи с эпидемией коронавируса. На чем еще может быть основана эта устойчивость? По мысли нашего следующего собеседника, публициста Сергея Худиева, на том, что главное в этой ситуации – это свободное самоопределение человека, это направление его личной воли. И это еще одна этическая грань нашей сегодняшней темы. Сергей Львович, вот в этом вопросе цифровых технологий, кто-то скажет даже совсем так жестко, цифрового концлагеря, ситуация в целом, когда цифровые пропуска, в частности, так активно пришли в нашу жизнь и стали реальностью едва ли не для каждого человека. Вот как вам кажется, где здесь проходит главная такая линия напряжения именно для человека верующего, для христианина?
Ну, то, что для верующего человека важно, понимаете, ваше спасение или гибель определяется вашими решениями. А это решение, которое вы принимаете в своем сердце. В 2000 году, вот в самом конце 90-х, была паника из-за того, что люди усмотрели печать Антихриста, три шестерки в штрих-кодах. И церковь выступила с разъяснением, суть которого сводилась к тому, что принятие печати Антихриста – это сознательный добровольный акт. То есть это не что-то такое, что на вас могут налепить без вашего ведома и согласия. Поскольку битва между Богом и сатаной, она ведется за сердца людей. нужно, чтобы вы свободно обратились, чтобы вы свободно приняли решение встать на ту или другую сторону. Сами по себе технологии до тех пор, пока они не знаменуют решение человека отвернуться от Бога, они его, конечно же, погубить не могут. У отца Сергия Булгакова в толковании на апокалипсис есть хороший такой... Он приводит хороший пример, что принятие печати, как бы, ну, не выражалось это, может, ну, это он это писал во время войны, вот как большевикам или нацистам, что человек записывается в партию. И он там записывается в партию с определенной безбожной идеологией, это принятие печати. И христиане в Римской империи, которые впервые читали и слышали эти слова пророчества, для них же оно тоже что-то означало. И для них это было поклонение божественному императору. Поэтому без всякой электроники. То есть суть дела в том, что человек принимает решение встать на сторону врага Божия. И это знаменуется так или иначе. Технически эта печать, она может выглядеть очень по-разному. Принципиально тут решение человеческого сердца. И там, где вот этого решения человеческого сердца нет, там, собственно, нет никакой печати антихриста. Другое дело, что развитие технологий контроля над гражданами, оно само по себе может вызывать обоснованную тревогу. Обоснованную тревогу, потому что мы не знаем, кто этими технологиями воспользуется в обозримом будущем. Что, да, нужно понимать, что если у вас в кармане смартфон, то ваше передвижение можно с точностью отследить. И можно с точностью отследить все ваши денежные траты, например. И в ситуации, когда мы живем, у нас мирное время, нет никаких гонений, но это не страшно. То есть если я там посылаю какие-то деньги церкви, это никого не волнует, не напрягает. В Китае, вот, например, где правительство достаточно враждебно относится к христианству, там это является проблемой, и это станет проблемой у нас, если власти развернутся против церкви. То есть эти все средства электронного контроля, они могут быть очень серьезной проблемой в руках какой-то тиранической антихристианской власти. Чего пока, слава богу, в России нет.
Насколько, как вам кажется, вот эта тема современных технологий, именно цифровых технологий, в частности, то, что мы говорим о системе контроля, нуждается в том, чтобы быть осмысленной в контексте понимания человеческой свободы, именно христианского понимания человеческой свободы.
То, что мы сейчас переживаем, это несомненное, конечно, ограничение свободы. И то, что мы не можем собираться для богослужений в храме, это несомненное ограничение свободы. Другое дело, что это ограничение, которое носит временный характер, и которые не носят характера антихристианских гонений. То есть вот если бы, скажем, в храм прийти нельзя, на партсобрание прийти обязательно, а на стадион прийти можно, то это, да, там гонение. Но когда закрыто вообще все, то это не является каким-то случаем именно антихристианских гонений, и это все же ситуация временная. Я думаю, что через месяц мы уже из этой ситуации где-то начнем выходить. А что касается мер, которые принимаются для сдерживания эпидемии, для спасения человеческих жизней, то тут как раз абсолютно ничего греховного в этом нет.
Сейчас часть общества обеспокоена возможностью быстрого, несогласованного с общественным мнением введения некой формы цифрового контроля. Об этом говорят, об этом пишут, это обсуждают как момент не просто далекой перспективы, а в принципе, ну, может быть, не ближайшего, но такого среднесрочного будущего.
Что касается средств контроля над гражданами, то я думаю, что вот, мы должны смотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас вот мы переживаем время, когда сейчас форс-мажорная ситуация, которую... Но было бы неправильно проецировать куда-то на далекое будущее. Я думаю, что эти меры будут постепенно сворачиваться.
А если они не будут сворачиваться, то какой будет ваша реакция?
Ну, это будет проблема, с которой нужно будет иметь дело. Но я, понимаете, я не вижу не вижу заинтересованных в этом сил. Понимаете, вот в нашей стране, по крайней мере, я понимаю, что вот там, да, в Китае, там есть очень широкое использование средств электронных средств контроля. Кто будет заниматься в России, например, установлением социального рейтинга там, и прочими вот китайскими штуками, ну, я себе как-то это с некоторым трудом представляю. Если так события будут развиваться, конечно, это будет некоторым поводом для тревоги. Это нужно будет как-то осознавать. Но это проблема, которую надо будет решать, когда она возникнет. Я не думаю, что она непременно возникнет.
Это был публицист Сергей Худиев. В нашей программе сегодня не раз звучала мысль о человеческой свободе, о том, что система контроля с помощью цифры в той или иной форме неизбежно ставит вопрос о степени этой свободы. И в то же время те же слова о свободе звучали и с противоположным знаком. С точки зрения христианина, ничто, никакие внешние факторы не могут лишить человека его главной, внутренней, духовной свободы, свободы быть с Богом и идти за своим учителем Иисусом Христом. И, быть может, это и есть общий знаменатель любых текущих дискуссий о цифре в нашей жизни. А наш сегодняшний разговор пора завершать. Напомню, этот светлый вечер мы записывали не в студии Светлого радио, а дистанционно. С вами был Константин Мацан. До свидания. Чувствуйте себя свободно. Христос воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».